Андрей Стоев. За последним порогом. Ветры Запада. Книга вторая.
«Орди, подожди», — услышали мы, когда миновали ворота Академиума и двинулись к зданию факультета. Мы оглянулись и обнаружили спешащую к нам Мину Золотову. «Здравствуй, Мина», — поздоровался я, а Ленка просто кивнула с любопытством на нее глядя. «Я хотел с тобой сразу после сессии поговорить, но мне сказали, что ты уже уехал», заявила Мина, непринужденно пропустив этап приветствий. «А в представительстве семейства сказали, что не знают, когда ты вернешься. Сказали изложить свое дело в письменном виде и подать просьбу о личном приеме».
«Вообще-то именно таким образом ко мне на приемы попадают», — пожал плечами я. «Секретарь знакомится с делом и решает, нужно ли мне встречаться с посетителем. Собственно, к любому главе семейства не зайдешь просто так с улицы. Ты чего-то другого ожидала?»
«И что, когда стану вас служить, я также буду тебе просьбу о приеме подавать?» — насупилась она.
«Нет, Мина», — улыбнулся я, — «вряд ли тебе придется это делать. Ты будешь подавать рапорт сотнику. Если он не сможет решить твою проблему, он отправит тебя на рапорт к командиру полка, ну и так далее. Ко мне ты попадешь только если командир дружины посчитает это необходимым. И не надо так надуваться, это армия, а не дружеская компания. Там так принято, да и не только в армии».
Возможно, я зря с самого начала позволил такое демократичное к себе отношение.
Умные, вроде Дары, прекрасно понимают разницу между мной студентом и мной начальником, но в академиуме, как и везде, далеко не все умные.
«Ну вот, ты меня наконец нашла», — напомнил я. «Зачем я тебе был нужен?»
«Это насчет того турнира», — она с некоторым трудом вернулась к теме разговора. «Насчет того, что меня признали лучшим командиром вместо тебя. Я считаю, что это было несправедливым решением, и его надо пересмотреть».
«Вот интересно, зачем она мне это сообщает? Хочет набрать у меня очки, демонстрируя свои высокие принципы?»
От Ленки тоже пришло чувство скепсиса. Она гораздо больше меня верит людям, но здесь и она засомневалась.
«Допустим, несправедливая», — согласился я. «Но мне-то ты это зачем говоришь? Я такой же студент, как и ты, и подобные вопросы не решаю. С этим надо в деканат обращаться».
«Я туда и обращалась», — хмуро сказала Мина. «Сказала, что отказываюсь от первого места в твою пользу. Но декан ответил, что без тебя никто пересматривать результат не будет».
«Ну, может, она и в самом деле человек высокой морали. Понятно, почему декан захотел узнать мою позицию по этому вопросу. После того скандала с нашими экзаменами они до сих пор чихнуть в нашу сторону боятся».
«Так от меня что требуется?»
«Всего лишь твое согласие на пересмотр результата», — ответила она. «Тогда деканат соберет комиссию и будет с этим разбираться».
«Нет, Мина», — мягко сказал я. «Приятно видеть, что у тебя есть моральные принципы, но я такого согласия дать не могу. Пытаться высудить себе первенство будет недостойным поступком и уроном чести, а главное, я считаю, что решение Менски было справедливым».
«Это еще почему оно справедливое?» – поразилась она.
«Не будь у нее подписан с нами контракт, я, возможно, не стал бы терять время на объяснение. Но к своим сотрудникам у меня все же другое отношение, да и вообще, почему бы и не объяснить? От меня не убудет».
«Понимаешь, мне поначалу это тоже показалось не совсем справедливым. Но потом я подумал над словами Генриха, а еще Драгана Ивлевич дала кое-какие намеки, и я понял, что Менский решил совершенно правильно. Вот скажи, в чем состоит наша конечная цель?»
«Стать владеющими», — предположила Мина.
«Это само собой, но я говорю о конечной цели».
«Ну, стать высшими?»
«Совершенно верно», — кивнул я. «Наша конечная цель — возвышение. А теперь скажи, ты когда-нибудь видела, чтобы высшие командовали какими-то подразделениями?»
«Я вообще высших в глаза не видела», — хмуро ответила она. «Только слышала, что такие есть, а что и как они делают, мне никто не рассказывал».
«А, ну да», — несколько смутился я. «В общем, они не командуют. Возвышение — это индивидуальный процесс, и все высшие — индивидуалисты. Они не особенно позволяют собой командовать и сами неохотно берут на себя руководство. Только из чувства долга, ну или если им некуда деваться», — добавил я, вспомнив киевских гражданок. «Владеющие, кстати, в армии не командуют самостоятельными подразделениями, они всегда работают исключительно как поддержка. Вот именно поэтому ни Академиум, ни Круг Силы не интересуются нашими лидерскими качествами. Они, в числе прочего, оценивают нашу способность командовать, но для Академиума и Круга эта способность не значит ровным счетом ничего. Для них это совершенно не важно».
«А что для них важно?»
«Воля, интуиция, удача. В военном училище победу отдали бы мне без всяких сомнений, но для Академиума твоя воля и удача перевесила все мои успехи как командира. Да и сказать по правде, не было там особых успехов, командовал я посредственно. Совершенно не имело смысла посылать вас отвлекать вторую группу. Как владеющему, интуиция должна была мне подсказать, что вторая группа испугается и сбежит, и что нам нужно идти прямо через перешейк. Как военный, я должен был просто форсировать болото и обойти вторую группу без всяких отвлекающих маневров. С любой точки зрения, нужно было просто пометить вас и не тратить время на замысловатые планы. Но я не стал поступать ни как владеющий, ни как военный, взялся усложнять без необходимости, и результат оказался в лучшем случае удовлетворительным.
«То есть тебя устраивает, что первое место отдали мне?» Судя по голосу, она была здорово сбита с толку.
«Устраивает», — подтвердил я. «К твоим действиям тоже можно придраться, конечно, но ты заслужила первое место больше, чем я. В общем, выброси это из головы. Лучше скажи, ты смотрел расписание? Что у нас сейчас будет? Речь ректора?»
«Речь ректора для первокурсников, а перед нами зачем ему распинаться?» — фыркнула Мина. «У нашего курса первая идет боевая практика».
«Даже так?» — удивился я. «Прям с колес и в бой?»
«Все, я побежала к нашим», — объявила Мина. «Наша Эмма, говорят, из-за того турнира совсем озверела, к ней лучше пораньше прийти. С последними она всегда сама дерется».
Мы задумчиво посмотрели ей вслед, когда она стремительно понеслась в сторону своего дуэльного зала.
«Значит, преподы решили третью группу немного подтянуть», — отметил я. «В общем-то, им это нужно, на турнире они меня как-то совсем не впечатлили. Про вторую группу вообще молчу».
«Они, конечно, коровы», — хмыкнула Ленка. «Но ты лучше подумай о том, не собрались ли преподы заодно и нас подтянуть. Пойдем-ка в зал, что-то я тоже не хочу последний приходить».
Мы все-таки пришли последними.
«Ну вот и орди явились, наконец», — язвительно объявил Генрих. «Спасибо вам за ваш визит».
«До начала занятий еще 7 минут, наставник», — невозмутимо заметил я.
«Предлагаешь подождать эти 7 минут?»
«Всего лишь предлагаю не намекать на наше опоздание».
Генрих покрутил головой, но продолжать не стал. Впрочем, в эмоциях у него был полный штиль. Придраться он решил исключительно для поддержания студентов в тонусе.
«Ладно, раз все собрались, то и приступим», — объявил он. «Раньше начнем, больше успеем. Вы стали старшекурсниками. Вот и молодцы. Речь я произносить не буду, пусть этим ректор занимается. Скажу только одно. Учебная программа сейчас сильно меняется, и конструкты мы с вами будем отрабатывать по-настоящему летальные. Советую отнестись к этому очень серьезно. Целительница может многое, но далеко не все. Ну, не маленькие, сами должны соображать».
«Если позволите вопрос, наставник», — подал голос я, — «вы имеете в виду просто изменения по сравнению с третьим курсом или какую-то реформу программы обучения?»
«Начинается большая реформа», — подтвердил Менский. «Князь выразил недоумение недостаточной подготовкой владеющих. Круг силы подготовил обновленные требования, и Академиум начал разработку новых учебных программ. Все пока еще в процессе, но уже ясно, что боевая практика будет увеличена, а некоторые теоретические предметы переведут в разряд факультативных».
Вот результат разборки с греками. Все, что наворотило Киса вместе с обществом Симона Канонита, начинает понемногу отменяться. Думаю, дело не ограничивается одним академиумом. Наверняка сейчас начинают меняться и школьные программы, да и на деятельность храмов княжьи люди тоже посмотрят придирчивым взглядом.
«А, кстати, наставник, вы не знаете, кто сейчас руководит приказом дел духовных?» Вдруг пришла мне в голову мысль.
«Раньше там была Мариетта Киса, но она вроде куда-то подевалась», — с удивлением посмотрел на меня Менский. «Не знаю, кто там сейчас руководит, а что?»
«Да нет, ничего», — отрицательно покачал головой я. «Просто вспомнил, раз уж зашла речь о реформе образования».
«Стало быть, Менский наконец вспомнил Мариетту Кису, а значит, волны вероятности уже успокоились. Кису помнили слишком много значительных личностей, так что стереть ее из мира бесследно не вышло. Интересно будет узнать, куда же она подевалась в ветке, которая стала реальностью, но насчет этого нужно спрашивать не Генриха».
«Одним словом, боевая практика у вас становится основным предметом, и заниматься мы станем гораздо интенсивнее, чем раньше», — жизнерадостно подытожил Генрих.
Студенты, однако, его радость явно не поддерживали.
«Заодно хочу сразу отметить, что семья Орди будет заниматься по немного измененной программе, тестового коридора у них на экзамене не будет».
«За какие такие заслуги их от коридора освободили?» — негромко буркнул Иван.
Сказал он это негромко, но Менский услышал и уставился на Ивана тяжелым взглядом. Молчание затянулось, и Ваня начал чувствовать себя неуютно. Ванино выступление было, конечно, совсем не к месту, но меня оно ничуть не удивило. Я давно уже понял, что Иван относится к той немаленькой категории людей, которые в каждом событии видят исключительно отрицательную сторону.
Хотя надо заметить, что это почему-то не мешает им получать от жизни удовольствие. Из тех, которые поактивнее, получается нелюбимая начальством оппозиция. Но большинство, вроде нашего Вани, ограничиваются бурчанием и фигой в кармане. Ивана, правда, от этого практически уже отучили, но рецидивы изредка случаются.
«А ведь я могу и тебя от коридора освободить, Сельков», — мягко сказал Генрих. «Будешь давать экзамен так же, как они. Хочешь?»
Иван неловко заерзал на скамейке, чувствуя серьезный подвох.
«Так ты хочешь или нет, Сельков?» — по-прежнему обманчиво мягко настаивал Менский.
«Не хочу», — выдавил из себя Иван.
«Значит, какой-то минимум мозгов у тебя все-таки имеется», — с удовлетворением отметил Генрих. «Ради первого занятия я сделаю вид, что ничего не слышал, но если ты еще раз выскажешься таким образом, то я тебе устрою сдачу экзамена вместе с Орди. Они такой экзамен переживут, а вот насчет тебя я очень не уверен, так что думай, прежде чем разевать рот».
Меня его уверенность, что мы сможем экзамен пережить, скорее напрягла, чем обрадовала. Я мельком взглянул на Ленку. Она оставалась совершенно равнодушной. То ли по своей обычной невозмутимости самурая, то ли была, как всегда, уверена, что я решу все проблемы.
«Если это не секрет, наставник, как именно у нас будет проходить экзамен?» — не выдержал я.
«Будете драться сразу с тремя преподавателями», — объяснил Генрих с многообещающей улыбкой.
«А вы уверены, что нам будет по силам справиться сразу с вами тремя?» — слегка удивился я.
«Захотите сдать? Справитесь!» — с явным удовольствием заявил тот. И Ленка презрительно фыркнула.
«Это, конечно, стимул», — согласился я. «А мы будем сдавать вдвоем или по одному?»
«Интересная мысль», — задумчиво сказал Генрих. «Вдвоем вы должны быть очень интересным противником».
«Ладно, ближе к делу решим. Собственно, дело в том», — все же решил он объяснить, «что вас бесполезно проводить по коридору. Он слишком негибкий. Вы сразу подстраиваетесь под его шаблон, а дальше идете как на прогулке. Зато в поединке мы сможем гораздо точнее оценить ваши возможности. Собственно, никакого другого подходящего варианта для вас мы так и не сумели найти».
«Но нам коридор все равно полезен», — заметил я.
«Так никто вас этого не лишает. На четвертом курсе студент его регулярно проходит, и вы тоже будете проходить вместе со всеми. Просто в качестве экзамена он для вас не подходит. Ну ладно, хватит разговоров, давайте немного подеремся, взбодримся после каникул. Я с Орди, а Менцева со всеми Сельковыми сразу».
Я сидел на земле, тряся головой. В глазах все еще плыло, но дурнота понемногу проходила.
«Давай, вставай, Орди, я вижу, что ты уже в порядке», как бы со стороны донесся голос Генриха. «Расслабился ты за лето, а ведь тренировки бросать нельзя, тренироваться надо постоянно».
Я не уверен, но все же смог подняться на ноги.
«Я даже не понял, чем вы меня так приложили, наставник», — пожаловался я.
«И еще поймешь», — добродушно пообещал Генрих.
«Ты этот трюк будешь часто видеть, раз уж он так хорошо работает. А между прочим, у твоей жены гораздо лучше получается».
Я посмотрел в сторону Ленки. Она расслабленно стояла, наблюдая за девчонками, которые помогали подняться Ивану. Сами они на ногах стояли не твердо, так что скорее мешали ему своей суетой, чем помогали.
«Ну, хватит придуриваться», — распорядился Генрих. «Давайте двигайтесь потихоньку все на улицу, немного побегаем, попрыгаем». «Орди», — обратил он внимание на меня, — «ты как? В состоянии бегать?»
«Через несколько минут буду в состоянии», — отозвался я, покачиваясь и не очень успешно пытаясь избавиться от плывущих в глазах цветных пятен.
«А скажите, наставник, что вы сами думаете о нашей новой программе?»
«Трудно сказать», — неожиданно серьезно ответил Менский, провожая глазами студентов. «Любое нововведение поначалу всегда кажется хуже привычного. Мне, к примеру, не нравится сокращение теоретических предметов. Для того, чтобы нормально развиваться, нужно иметь достаточно широкий кругозор. Одного мордобоя недостаточно. С другой стороны, а многие ли хотят развиваться? Те, кто действительно хотят, будут заниматься факультативно, а остальным и этого хватит. В общем, через год-другой посмотрим, а пока рано делать выводы».
«А владеющие нашей дружины хотят развиваться?»
«Да как и везде. Большей частью не хотят». Генрих задумался, пытаясь сформулировать ответ. «Хотя, если сравнивать, то у вас еще неплохо. Если говорить конкретно, то, например, земец уже может аттестоваться на старшую».
«Марин пока не готова», — коротко сказал я.
«Да?» — он с сомнением посмотрел на меня.
«Не смотрите на меня так, наставник», — с легким раздражением сказал я. «Если вы подумали, что мы как-то препятствуем ей аттестоваться, то вы ошибаетесь. Я вам уже говорил, что мы поощряем личный рост, это действительно так. Марина в самом деле пока не готова».
«Ну, возможно, не готова», — не стал спорить он. Лада Дорохова пока до старшей не дотягивает, но наверняка скоро дотянет. Она неплохо подросла. Вот только что у нее, что у земец, в головах непонятно, что творится. Хотя, может быть, это и есть их путь к возвышению. «Путь дурости», — проворчал я. «Это точно», — хохотнул Генрих. «Возвышение через дурость. Довольно популярный путь, кстати. Рассказывали мне шептом кое-какие истории про кое-кого из тех, кто сейчас наверху». В голову сразу приходит Драган Ивлич. Вот у кого уж дурости хватало. Насколько я понял, Алина ее немного сдерживала, а то истории было бы намного больше. Хотя у Алины своей дурости было в достатке. «Кажется, с некоторыми из героев этих историй я даже знаком», — заметил я, а Генрих, понимающе усмехнулся. «В общем, я советую эту парочку в линейных частях не держать», — продолжал он. «Для обычной службы они не очень подходят. Из остальных еще можно отметить рыжую. Способности у нее поменьше, зато упорства хватит на двоих. И с дисциплиной все в порядке». «Вы про Марту Кох?» — уточнил я, и Менский кивнул. «Она тоже далеко пойдет, а может даже очень далеко. Еще парочка девиц может себя как-то проявить, а остальные возьмут еще 1-2 ранга, и на этом все. В общем-то, я это мог и с самого начала сказать, я же их всех с Академиума помню. Ничего не изменилось, никто меня не смог удивить. Однако я бы посоветовал вам в самом скором времени найти им всем занятие. Безделье плохо действует на владеющих. Мы их еще как-то занимали, но вообще им нужно настоящее дело». «Настоящим делом проблем как раз не будет», — с досадой сказал я. «Дружина в полном составе уезжает в Империю».
«Собрались там повоевать?» — удивился Генрих.
«Надеюсь, не придется», — вздохнул я. «Но если придется, то там будет горячо». «Отказаться не было возможности?» — понимающе спросил он, и я просто кивнул. «Может быть, я смогу немного помочь советам?» Я вопросительно на него посмотрел. «Мне довелось воевать в Империи», — коротко объяснил Генрих. «Разве вы не все время преподавали?» — поразился я. «Каждые 7 лет преподаватель может взять академический отпуск на год для ведения самостоятельной научной работы». «И вы вели научную работу в составе какого-то отряда», — догадался я. «Именно так, именно научную», — усмехнулся Менский. «Имперцы очень редко нанимают наших бойцов, так что у нас мало кто с ними сталкивался, но мне вот повезло как следует там повоевать. У нас их часто оценивают очень неправильно. Считаю, что раз у них мало владеющих, то случись нам с ними столкнуться, мы их будем гонять пинками. Владеющих у них действительно поменьше, но гонять их не выйдет, они достаточно неплохо умеют с владеющими бороться. В основном артиллерией. Например, они как-то засыпали нас маленькими минами с дистанционным подрывом. Мы в горячке боя даже не поняли, что это такое. И пока мы были заняты отражением снарядов и подавлением артиллерии, они эти мины вокруг нас подорвали. Мы тогда потеряли 2, а меня ранило. Да много у них способов, они нашу тактику и методику борьбы с владеющими в военных училищах проходят. У нас княжеские офицеры их тактику тоже изучают, но обычные отряды об имперцах редко хоть что-то знают».
«Неожиданно, хотя если подумать, то как же иначе? Нужно быть совсем уж тупым, чтобы считать противника дурнее себя.
Совсем неудивительно, что они давно задумались о том, как бороться с нашими владеющими, а способов можно придумать много. Да даже высшие, как я уже выяснил, вовсе не абсолютное оружие. У нас на вооружении стоят в основном гаубицы, а имперцы любят стрелять и прямой наводкой, обычно из засады. Мы тогда и опомниться не успели, как у нас от группы из 5 владеющих осталось 2 мертвых и 3 раненых. После того мы, конечно, уже серьезнее к имперцам относились и боролись с ними поуспешнее, но все равно легко там не было».
«Буду очень признателен за помощь», — с благодарностью сказал я. «Я скажу Лазовичу, чтобы он с вами связался. Проведите, пожалуйста, занятия для наших офицеров».